Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели программы «Револьверы». Как всегда, по понедельникам в это время я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот, хотел бы вам предложить сегодня обсудить, ну, не могу сказать, что тему, кстати, достаточно провокационную, ну, по крайней мере, достаточно неоднозначную, по крайней мере, в той трактовке, которую я бы хотел ей придать. А именно, я бы хотел вам предложить обсудить вопрос о том, почему полезна коммерциализация СМИ. Ну, наверное, до эпохи интернета можно было бы обсудить еще и проблему ее вредности. Но я думаю, что широкое распространение социальных сетей, вопрос о возможном вредном воздействии обычных электронных, печатных СМИ, значит, практически за счет распространения социальных сетей практически снят. Значит, на что бы я хотел обратить ваше внимание? Люди совершенно справедливо критикуют средства массовой информации за то, что они резко снизили или снижают уровень общей, ну, скажем так, духовности, уровень общей образованности. То есть они ориентируются на массового потребителя с достаточно простыми, незатейливыми вкусами. И работают для него, что, в общем-то, приводит, или должно было бы приводить, к общему, снижению, ну, даже в том числе интеллектуально, наверное, уровня общества. Значит, и это, очевидно, плохо. Но есть одна проблема. Мы сейчас имеем широко распространенный интернет практически в каждом доме. Сейчас уже, наверное, даже шире распространенный, чем телевизор. И в этом интернете огромное количество блогов, социальных сетей и так далее. И современные топ-блогеры зачастую имеют аудиторию не меньше, чем центральные телеканалы. И они ориентируются как раз на этого среднего потребителя. То есть, если вы посмотрите на то, что собирает, собственно, наибольшую поддержку в тех же самых социальных сетях, на какие блоки идет максимальная подписка, кто наиболее востребован, то это, как правило, ну, всегда есть какие-то исключения, но, как правило, это достаточно невзыскательные, ориентированные на среднего потребителя, далекие от высокого интеллектуализма, рассматривающие либо совершенно бытовые, либо даже если упрощенные, если политические проблемы, то в весьма упрощенном виде блоги. Вот. Таким образом, в любом случае, средства массовой информации, даже если бы они выступали бы исключительно с позиции высокого искусства, они бы просто проигрывали бы конкуренцию в таком случае интернету. То есть в таких условиях они вынуждены играть на том же поле, привлекая тех же самых людей. Безусловно, если бы они финансировались бы из казны, они могли бы позволить себе вести себя в эфире как угодно, значит, но поскольку они являются коммерческими структурами, должны привлекать финансирование, должны привлекать рекламу, соответственно, они должны привлекать максимальное количество зрителей, слушателей и так далее. И, соответственно, они вынуждены ориентироваться на среднестатистического потребителя, то есть на средний вкус, который приносит этих самых зрителей, слушателей там, и так далее. Вот. Поэтому то, что раньше можно было бы определить как негатив – сегодня негативом не является, потому что общество получает эту же продукцию и без центральных средств массовой информации. Если бы они ее бы не выдавали, то их бы просто бы смотрело, слушало бы там и так далее. Меньшее количество людей. Вот. А теперь, что, собственно, с моей точки зрения является позитивом в их коммерциализации? Вот позитив, как раз с моей точки зрения, лежит в политической плоскости. Потому что именно необходимость привлечения как можно более широких кругов населения на свои передачи. И с учетом того, что политические передачи все равно есть практически у каждого средства массовой информации, СМИ опять-таки вынуждены ориентироваться на наиболее широкий круг потребителей. Поэтому они, во-первых, не могут давать исключительно одну точку зрения. Во-вторых, вот такие передачи, как у нас с вами, диалоговые, да, кстати, у нас пока что-то диалог не получается, значит, нам пока никто не звонит, не пишет, но будем надеяться, что в перспективе получится, вот, значит, такие диалоговые передачи, как у нас с вами, там, разного рода ток-шоу, значит, где тоже ведется диалог и где предполагается привлечение зрителя, они получают достаточно широкое распространение, и, соответственно, средства массовой информации дают срез, максимально точный срез точки зрения на любую проблему общества. Я сейчас отвечу на звонок, а потом попытаюсь объяснить, почему это хорошо. Так, добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте,
добрый день. Ростислав. Добрый день.
Меня зовут Сергей, Москва. Я, наверное, по вашей профильной теме по Украине. Вот недавно, на днях, произошел инцидент на границе Украины и Российской Федерации с участием наших пограничников. Информация противоречивая. Вы не могли бы что-нибудь прояснить, что вот что вам известно?
Ну, как вы понимаете, меня там не было. То есть я получаю информацию из тех же источников, что и вы. Но я не видел никакой противоречивости. То есть, насколько я понимаю, вот по состоянию на вчерашний вечер или там на сегодняшнее утро, да, значит, сообщали, что была попытка похищения с территории России гражданина Российской Федерации, что эта попытка была пресечена ФСБ, что ее поддерживали с украинской территории силы специальной операции Украины. Значит, и что один из поддерживавших был убит в перестрелке с российскими пограничниками. Тело продемонстрировали. Двое ретировались на украинскую территорию. Гражданин России освобожден. Значит, вот, это, вот эта информация, которая...
Примерно то же самое, что и у меня. Ну, а вот какие-либо политические последствия, как думаете, эта акция будет иметь или нет?
Ну, какие политические последствия? Я думаю, что Министерство иностранных дел в очередной раз доведет по своим каналам, там, ну, потому что каких-то громких заявлений по этому поводу, громкие заявления делать бессмысленно, значит, доведут по своим каналам, которые сейчас ограничены, кстати, ввиду того, что в России нет посла Украины. Значит, ну, есть дипломаты, которые представляют ее интересы, значит, доведут позицию российского МИДа, но дело в том, что Украина уже отказывается от этого. Она говорит, нет, ничего не было, мы ничего не знаем, там, и так далее. Значит, хотя труп есть, значит...
Ну, вот, труп есть,
да. Его... Ну, опять-таки, вы же понимаете, что это, знаете, ну, как у нас говорит, это не тот случай, из-за которого начинается война, да? Есть стандартная процедура. Значит, провокация на границе, она получает оценку со стороны Министерства иностранных дел соответствующего государства. Да, спасибо, я сейчас отвечу на следующий звонок. Да. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Владимир.
Да, добрый вечер, Владимир, слушаю вас.
Я хотел задать такой вопрос вот, по поводу средств массовой информации. Вот, и в связи с прошедшими выборами в США. Как вы считаете, есть ли там потенциал для нового Уотергейта? Потому что сейчас последние новости, что в Мичигане аж дадут эти аппараты Dominion посмотреть республиканской партии. Может быть, все-таки не кончился вопрос и восторжествует журналистика?
Знаете, сомневаюсь, да, потому что ставки слишком высоки, во-первых. Вот, во-вторых, уже, ну, как минимум вчера, по-моему, или позавчера было объявлено, что штаты, которые утвердили, то есть уже утвердили результаты выборов, уже дают Байдену 270 голосов выборщиков. То есть он уже фактически является избранным президентом. Значит, это можно оспорить через Верховный суд, отменить эти результаты, но это очень сложно. Для этого надо иметь железобетонные, кстати, основания. Может быть, конечно, у Трампа есть какой-то туз в рукаве, но пока что он его не предъявил. И я напоминаю, что, в общем-то, еще 2 недели назад по его команде началась передача власти команде Байдена. А это является, пусть не де юре, но де-факто признанием поражения. Да, Трамп Байдена не поздравил с победой, и Трамп поражение не признал. Он сказал, продолжает говорить, что выборы фальсифицированы. Но если до этого он отказывался передавать фальсификаторам власть, то 2 недели назад он процесс запустил, передачи власти.
Тем не менее, они все равно накручивают своих сторонников.
Безусловно, они, слушайте, если Байден станет президентом, это не значит, что все закончилось. Будет идти очень, сказать, жестокая борьба. Но понимаете, скажем, до февраля-октября 2017 года Ленин, Струве и Шульгин боролись как публицисты. А после этой даты их сторонники боролись друг с другом с оружием в руках. Так вот, в Соединенных Штатах время публицистов уходит. Там уже идет холодная гражданская война. Там общество не желает компромисса. Вот вы видели, как выступали сторонники Байдена, когда им говорили, так вот, значит, еще перед выборами, перед голосованием, говорили, вот он там коррупционер, он то, он все. Они говорили, да нам не важно, даже если он изнасилует моего ребенка, даже если он совершит кучу страшнейших преступлений, мы все равно будем за него голосовать, потому что лишь бы не Трамп. То есть кто угодно, лишь бы не Трамп. И точно так же говорили сторонники Трампа, по большому счету. То есть у них нет пространства для компромисса. Они очень жестко друг другу противостоят. В этих условиях абсолютно...
Сила и неподвижный объект.
Абсолютно все равно, что вы напишете в газете, понимаете? Но если вы пишете «Байден – подонок», и вам говорят «Да, подонок, но мы все равно будем за него голосовать». Вот тут уже журналистика пропадает и публицистика. Здесь она уже ничего сделать не может, потому что за счет аргументации, за счет вскрытия каких-то проблем она уже не работает, потому что люди говорят, да, все хорошо, вы пишете правду про Байдена, но мы все равно его поддержим. Вот, поэтому здесь, да, действительно, борьба не закончилась. Значит, но именно публицистическая борьба уже давно закончилась, то есть публицистика здесь уже не работает. Спасибо, я попробую ответить на следующий звонок. Добрый день, слушаю вас в эфире. Алло.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Ростислав, иногда, честно говоря, не наши вот вопросы интересно слушать, а более интересно слушать ваши ответы. Поэтому вот так вот не сетуйте на малое количество звонков, иногда это даже лучше. Вопрос такой интересный. А вот смотрите, по поводу средств массовой информации и по поводу одной точки зрения преобладающей. Вот. И интересно будет ваше мнение и небольшой камешек в КПРФовское болото. Вот смотрите, сейчас возможны разные мнения. Те же КПРФ, прочие, издают свои газеты, ну и другие направления издают свои, имеют свои средства массовой информации, издают свои, как бы, издания. Вот. А возможно ли бы при коммунистической власти, вот когда у нас была компартия, существование других мнений и других газет? Вот интересный вопрос. Они бы к стенке их давно поставили, наверное.
Ну, во-первых, вы дали ответ. Хотя я не думаю, что обязательно поставили бы к стенке. Есть, кстати, другие способы вот, воздействия. Значит, если говорить о том формате коммунистической власти, который был создан в Советском Союзе, то нет, невозможно. Хотя, значит, вот история даже, кстати, государств народной демократии, так называемых, в Восточной Европе, показывает, что определенный допуск, да, в том числе и коммунистическая власть могла позволить. Ну, не совсем уж жесткую альтернативу себе, но там в некоторых странах существовала даже условная многопартийность. Все партии там социалистические или крестьянские, но их несколько. Значит, соответственно, существовала и какая-то общественная дискуссия. Но, повторяю, эта дискуссия в пределах определенного, извините за тавтологию, дискурса. Вот. Безусловно, по самой своей идее, да, ну, не знаю, как марксизм, потому что он никогда не воплощался в политическую структуру. А вот ленинизм, как одна из трактовок марксизма, ну и другие, в общем-то, приходившие к власти варианты марксизма, они по самой своей идее не предполагают наличие в обществе альтернативной точки зрения. Потому что их позиция заключается в том, что мы знаем заранее, как построить светлое будущее всего человечества. Значит, это единственный правильный вариант. Все, кто нам мешает, это враг народа, потому что вы же понимаете, если мы за светлое будущее всего человечества, то они против светлого будущего всего человечества. Значит, любой оппонент хочет народу зла, поэтому он должен быть, если не уничтожен, то, тогда, по крайней мере, изолирован или отлучен от широкой аудитории. Они, в общем-то, так и действовали. Это проблема логики самого учения, потому что если оно единственно верное, то все остальные не имеют права на существование. Зачем другие, если есть единственно верное? Так, добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер, это ваш тезка, Красислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос по Украине, как спецу, ну, такой, заходом на Вашингтон. Вот новые кадры в Вашингтоне, это ведь реинкарнация администрации Обамы. Я вот спрашивал Багдасарова про нажим Кремля на них не лезть в Сирию в 2013 году. Видимо, я так думаю, через своих людей в Европе и Хиларюша, и Блиц, Москве удалось, там, чтобы они отступили, вот. И вопрос вам по Украине. Хочу вас спросить, по вашим сведениям, после 2014 года было ли давление Кремля на Вашингтон не поставлять летальное оружие? И поддается ли новая администрация такому давлению?
Значит, я просто не совсем понял ваш первый вопрос. Если вы можете уточнить, что вас волнует в том, что команда Байдена – это практически реинкарнация команды Обамы?
Я считаю, что они как бы могут поддаваться определенному давлению Москвы тоже, даже потому что я привел два примера. Один в Сирии в 2013 году уже все было готово для удара по Дамаску. Но, видимо, через своих людей в Европе Москва там, в Америке надавила, и Хиларюша с Блинкеном отступили. Это первый пример. Второй пример. Мне кажется, что было давление на них после 14-го по не поставлять летальное оружие на Украину. Так ли это?
Ну, вы знаете, я не думаю, что Россия приветствовала возможность поставок летального оружия на Украину, да, вот, но оказать серьезное давление на Соединенные Штаты, запретить им поставки летального оружия Россия не могла. И там, где они захотели, они, в общем-то, там эти свои джавелины поставили. Но если вы обратили внимание, то они их поставили так, чтобы Украина их держала на складах и ни в коем случае не использовала на линии фронта. Значит, то есть американцы просто действительно боятся, и у них есть основания бояться, что попав вот на линию разграничения в район боевых действий, любая их техника немедленно окажется в руках у ополчения. И не потому, что ее захватят, а потому, что ее украинская армия просто продаст. Так как она продавала снайперские винтовки, так как она продавала артиллерийские радары там, и так далее. Значит, именно поэтому Соединенные Штаты практически не поставляли, за исключением отдельных маленьких партий, весьма специфического вооружения, практически не поставляли летальное оружие. Не потому, что на них могла сильно надавить Россия. Соединенные Штаты не могут запретить России кому бы то ни было поставлять оружие, и Россия не может им запретить кому бы то ни было поставлять оружие. Но, во-первых, это было невыгодно самим американцам, а во-вторых, поставки таких вооружений были бессмысленны и даже вредны. Потому что весь набор стрелкового оружия, это, возможно, и бронетехники, артиллерии, и даже авиации Украина имела у себя. Это пусть еще советская техника в основном, но в принципе вполне работоспособная для войны в Донбассе, вполне годится. Вот, если поставлять в страну американскую технику, то вы знаете, что натовские калибры другие, значит, натовские требования другие. Надо поставлять тогда с полным набором боеприпасов, запчастей и всего остального. То есть перевооружение украинской армии полное стоит очень дорого. Украина сама бы его просто бы не потянула. Кроме того, ее надо было бы всю переобучить. Значит, это требовало бы значительного количества времени, сил и средств, вложенных в Украину. А смысла в этом не было, потому что воевать она и так может. Поэтому поставки летального оружия со стороны Соединенных Штатов были абсолютно бессмысленны. Поэтому они и не поставляли. Значит, что касается Сирии, то, ну да, там как, там было не просто давление Москвы. Там было давление и Москвы, там было давление и Турции, там было и давление Ирана. Там Соединенным Штатам создали условия, в которых они вынуждены были покидать Сирию, причем вынуждены были делать это и при Обаме, и при Трампе. То есть их практически вытеснили из Большого Ближнего Востока. Они уходят вот сейчас и из Ирака, и из Афганистана. Трамп собирается до конца своей каденции войска вывести. Если даже не выведет, то я думаю, что Байден вынужден будет продолжить эту тему. Тем более, что в свое время и Обама шел на свой первый срок с заявлением о том, что он будет сокращать военное присутствие Соединенных Штатов в мире. Спасибо. Пробуем ответить еще на один звонок. Добрый день. Слушаю вас в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Извините,
пожалуйста, я вот какой хочу вам задать вопрос. Прошла незамеченная информация о том, одной из структур ООН, которая отвечает за обеспечение продовольствием населения планеты, о том, что в связи с развитием пандемии в мире может сократиться вот этот продовольственный ресурс и обозначится серьезный голод. Ну, естественно, в первую очередь в странах с низким уровнем развития экономики. Вопрос к вам вот какой. У нас это тоже перспективы пока не очень радужные в связи с, значит, борьбой с коронавирусом. Наших стратегических запасов продовольствия, как вы полагаете, хватит, чтобы покрыть возможный дефицит? И если и нет ли такой вот возможности, что мы перейдем на талонную систему? Спасибо.
Нет, думаю, такой возможности нету, потому что у нас не только нету дефицита, то есть его не надо покрывать из каких-то стратегических запасов. Значит, дело в том, что Россия из года в год, в том числе и в прошлом году, и в этом году, наращивала продовольственный экспорт. То есть Россия является нетто-экспортером продовольствия, и именно экспорт продовольствия в последние годы, значит, становится очень серьезной доходной статьей. Он уже, ну, его нельзя полностью сравнивать, да, но он, в общем-то, выходит в один режим там с экспортом вооружений, значит, с экспортом сырья там и так далее. То есть, если раньше мы закупали, то есть мы были нетто-импортером продовольствия, то сейчас мы являемся нетто-экспортером. Как вы понимаете, прежде чем наступит голод и переход на талонную систему, Россия просто перестанет продавать продовольствие за рубеж. Сейчас пока что его производит со значительным избытком, и никаких поползновений к тому, что в ближайший год ситуация резко ухудшится, нет. Ну, то есть мы можем что-то продать меньше, да, чего-то больше, но Россия будет оставаться экспортером продовольствия, причем не только, допустим, зерна, и не только мясо птицы, но и той же свинины, там, сои и так далее. Вот, хорошо, сейчас у нас начинаются новости, так что встретимся опять через 5-6 минут. Спасибо.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
В Москве 20:30. В студии с новостями Александр Лосева. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет заявил о решении отстранить Александра Лукашенко от Олимпиады 2021 года. О предварительном постановлении на этот счет сообщил глава комитета Томас Бах, передает ТАСС. МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии не защищает от политической дискриминации, пояснил Бах. По этой причине МОК принял следующие временные меры. Исключить нынешних членов исполкома Белорусского комитета изо всех мероприятий, включая Олимпийские игры. Это касается Александра Лукашенко и Виктора амбассадора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, заключил Бах. Путин и Меркель договорились о сотрудничестве по вакцинам от COVID-19. Президент России и канцлер ФРГ в ходе телефонного разговора обсудили продолжение контактов по линии министерств здравоохранения двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, главы государств затронули тему ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Они выразили обоюдную готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ. Власти Турции подтвердили освобождение задержанных журналистов НТВ. Об этом сообщили ТАСС в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней и призываем всех иностранных журналистов следовать официальным визовым и аккредитационным правилам, сказано в коммюнике. Ранее главред телеканала НТВ сообщил, что журналисты снимали сюжет о производстве беспилотников. Они были задержаны 3 декабря в пригороде Стамбула. Сообщалось, что репортеры вели съемку неподалеку от центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где снимать запрещено. Nokia возглавит проект по созданию сетей 6G в Европе. Компания ожидает, что коммерческий запуск новой технологии произойдет к концу 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию. В Nokia уточнили, что проект включает создание сценариев использования 6G и разработку фундаментальных технологий для этих сетей. Ранее проект получил финансирование от Еврокомиссии. Сейчас Nokia активно занимается внедрением сетей 5-го поколения. Филологи Германии сообщили о появлении 1000 новых слов из-за COVID-19. Об этом говорится на сайте Института немецкого языка имени Лейбница, передают РИА Новости. В немецкий вошли понятия «корона-вечеринка», где должны соблюдаться правила гигиены, призрачный режим, описывающий проведение спортивных состязаний без присутствия зрителей, а также «корона-секс» с использованием защитных масок. Ранее общество немецкого языка назвало пандемию и локдаун словами 2020 года в Германии. Далее официальные курсы валют на вторник. Доллар 74,25, евро 89,97. И о погоде. Завтра в столичном регионе будет ясно, без осадков. Днем от 4 до 7 градусов мороза. Сейчас минус 7. На этом пока все. Александр Лосева, говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Своя правда. Они оградились убеждениями. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. По будням после 17 часов. Своя правда. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. В этот вторник после 15.
Извините, можно войти?
А вы кто?
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
В этот вторник тема программы «Массовая вакцинация от коронавируса». В эфире доктор химических наук Юрий Дрыгин.
Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. По будням после 10 утра. Хороший вопрос.
Португальская песня против холода и обид судьбы. Родные португальские песни. По воскресеньям после 8 вечера.
Говорит Москва. 94,8.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, еще раз добрый день. Вот, о, да, вы до нас пытались дозвониться в течение всех новостей. Слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, хотел замечание сделать по поводу того, какие мы экспортеры. Несколько месяцев назад Путин сказал, что мы экспортируем сельхозпродукции на 25 миллиардов, но вводим, то есть импортируем, на 30 миллиардов долларов. Теперь у меня вопрос такой. Значит, в четвертом Михаил Хазин сказал, что у нас, начиная с четвертого квартала 2012 года, начался спад ВВП. Он объясняет это тем, в том числе, что в третьем квартале 2012 года мы были присоединены к ВТО. Ему вторит Михаил Делягин, который говорит, что после присоединения к ВТО жизненный уровень россиян начал неуклонно снижаться. И, наконец, структура под названием ВТО-Информ на середину 2017 года насчитала, что убытки нашей страны от присоединения к ВТО через 5 лет на 2017 год составили 871 миллиард рублей. Вот как вы считаете, почему наше правительство не признает, наконец, присоединение к ВТО ошибкой и не начнет ее исправлять?
Потому что присоединение к ВТО не является ошибкой. Значит, к сожалению, значит, а может быть, к счастью, вот в условиях современного глобального мира, значит, действует примерно одинаковое правило. Если вы живете вне системы ВТО, то вы теряете больше, чем зарабатываете. Знаете, можно сколько угодно говорить о там, потерях российского ВВП и так далее. Значит, Россия действительно долго вела переговоры. Кстати, Китай долго вел переговоры о присоединении к ВТО. Значит, добивались лучших позиций, в конце концов вышли на какой-то компромисс. Но, к сожалению, если вы не играете по единым правилам игры, то вы оказываетесь в мировой торговле в худшей позиции, чем ваши конкуренты. Значит, и я думаю, вы это очень, кстати, быстро, легко и просто поймете, потому что российские экспортеры, да, не российские импортеры, на которых, собственно, и воздействуют эти самые правила ВТО, они имеют достаточно серьезное влияние на правительство страны. В конце концов, государство не в последнюю очередь обслуживает интересы собственной экономики, то есть собственных предприятий, иначе оно не в состоянии наполнять бюджет. Если бы им бы это было бы невыгодно, то есть российской промышленности, российской экономики, то Россия бы в это бы и не вступала просто. И Китай бы не вступал. Мы же не одни, значит, вступали в Всемирную организацию торговли.
Значит, мы гораздо менее конкурентоспособны, чем Китай. Виктор Геращенко, председатель Центробанка, в начале 2000-х годов в интервью «Аргументам и фактам» сказал, не понимая, что за дураки советуют Путину вступать в ВТО. И Трамп 22 марта 2018 года его показали на канале РБК. Он сказал, что ВТО для США это катастрофа. Из-за ВТО в США разорились 60 тысяч предприятий, потеряли работу 6 миллионов американцев. А дальше он начал повышать пошлины на ввоз стали, алюминия и на ввоз китайских товаров.
Совершенно правильно. Соединенные Штаты отказываются играть по правилам не только в рамках ВТО, но и в рамках других глобальных организаций, в том числе политических. Они из них либо выходят, либо стараются эти организации разрушить, либо стараются заставить их играть по правилам американским. Поэтому сейчас речь идет о том, что в ближайшем будущем мир будет меняться. Значит, вполне возможно, что вообще глобальные организации вроде ВТО исчезнут, возможно, видоизменятся, возможно, какие-то останутся. Мы пока не знаем, как он будет выглядеть, этот мир будущего. Вот. Соединенным Штатам было выгодно существование всех этих глобальных организаций, пока они в них доминировали и диктовали свои условия. Как только им пришлось играть по тем же правилам, что всем остальным, они сказали, нам это больше не выгодно, мы этого больше делать не хотим. Но Дело в том, что пытаясь выиграть за счет заградительных пошлин, да, Соединенные Штаты в результате проигрывают, потому что они сталкиваются с аналогичным ответом. То есть они начинают просто экономическую войну, торговую войну, да, скажем, с тем же самым Китаем. И тут-то они обнаруживают, что они, конечно, могут вводить пошлины против китайских товаров, но Китай вводит пошлины против американских товаров. При этом Китай не зависит критически от поставок из Соединенных Штатов, в то время как Соединенные Штаты критически зависят от поставок товаров из Китая. Вот. Что касается вашего первого вопроса, да, по поводу превышения продовольственного импорта над экспортом. Я вот сейчас, к сожалению, ну, поскольку я одновременно и с вами беседую, да, значит, мне достаточно трудно найти сейчас точные цифры, но, насколько я помню, вы не правы. То есть российский продовольственный экспорт, да, превышает российский продовольственный импорт и превышает уже не первый год. Вот.
Это Путин сказал, это не я.
Ну, во-первых, Путин тоже может прочитать 3,5 миллиарда, как 35 миллиардов, да? Значит, всем свойственно ошибаться. Поскольку, еще раз повторяю, что если бы, ну, мне бы где-то бы это попалось бы один раз, да, в каком-то одном источнике, то, ну, я бы согласился, что, в конце концов, разные источники могут, кстати, ошибаться. Но я с этим сталкиваюсь уже не один год, когда постоянно, значит, речь идет о том, что, во-первых, России достигнута полностью продовольственная безопасность, во-вторых, продовольственный экспорт России превышает продовольственный импорт России. То есть Россия на продовольствии стала зарабатывать, это особенно подчеркивается, кстати, государственными структурами российскими. Вот. Ну и что я вам еще могу сказать? Даже если бы, вы бы оказались правы, хоть еще раз повторяю, я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что там разница была в разы. Разница была в разы превышения экспорта над импортом. Вот, так вот, даже если бы вы бы оказались бы правы, то есть существенная разница между тем, что вы ввозите и что вы вывозите. Потому что, допустим, без бананов, манго и кофе можно прожить, а вот без мяса, ну, хлеба и так далее прожить очень сложно.
Значит, Михаил Делягин сказал, что экспорт зерна означает импорт мяса. Мы в советское время импортировали фуражное, то есть кормовое зерно. После того, как вы в несколько раз сократили поголовье крупного рогатого скота, у нас образовались собственные излишки кормового зерна. И именно его мы теперь и продаем. Зато стали ввозить говядину. Плюс, недавно я услышал, что 50% посевных зерен пшеницы, 80% посевных зерен сахарной свеклы и чуть ли не все инкубаторские яйца мы получаем из-за границы. Мы это все закупаем. Какая же тут продовольственная безопасность?
Значит, послушайте, я вас только очень прошу не ссылаться на Делягина, потому что Делягин – это только, кстати, один человек, да, он не является официальным представителем ничего, ни аграрного сектора, ни правительства России. Это человек, который ведет свою личную политическую борьбу. Значит, откуда он берет свои данные, я не знаю, да.
Значит,
послушайте, не надо меня перебивать. Дальше. Значит, действительно, в 90-е годы, значит, Россия практически потеряла стадо крупного рогатого скота и резко сократилось стадо поголовья свиней в России, да, и мясом себя она не обеспечила. Сейчас она себя сама обеспечивает мясом. Мы вывозим не только зерно. Мы и мясо продаем, мы и свинину продаем за рубеж. Я подчеркиваю, что мы не только курятину. Курятина, мясо птицы – это самое первое, что достигается. Кто вам сказал, что мы ввозим инкубаторные яйца, я не знаю, потому что, опять-таки, первое, что всегда, что легче всего разводить, это птица. Да, и поэтому по мясу птицы, как правило, рынок насыщается быстрее всего. И как вы понимаете, если есть птица, то есть инкубатор, и, значит, и яйца она тоже несет, никуда не девается. Значит, впервые слышу, да, что Россия вообще завозит инкубаторные яйца там и так далее. Но еще раз повторяю, сейчас в этом самом последние там 5, 6, 7 лет не только, ну, раньше была, кстати, одна известная компания «Мираторг», да, которая производила там кучу мяса, значит, ее с одной стороны там ругали, с другой стороны хвалили, значит, Брянскую область она, правда, подняла. Вот сейчас, если вы просто зайдете в магазин, да, вы обнаружите, что на тех же полках, где раньше лежала только ее продукция, сейчас лежит продукция других компаний, там, «Горки», там еще что-то и так далее. Это мясо, произведенное в России. Значит, более того, я вам скажу, что, значит, я переехал в Россию 1 марта 2014 года. Значит, рядом с моим домом был мясной ресторан. Вот в 2014 году вам там могли предложить стейк из аргентинского мяса, там, из новозеландского, из еще какого-то. Значит, в 2015 году вам уже не только предлагали, но рекомендовали брянских бычков, потому что это ближе, оно не хуже, значит, произведено по тем же технологиям там, и так далее. То есть уже это происходило буквально у меня на глазах, понимаете, это самое насыщение российского рынка мясного. А вы мне сейчас говорите, что экспорт зерна означает импорт мяса. Значит, безусловно, если вы просто вывозите полностью то зерно, которое предназначено для откорма стада, да, то да, в результате вы его, кстати, убьете. Но если у вас перепроизводство зерна, его хватает для внутреннего рынка, и вы еще можете успешно конкурировать на внешних рынках, какая проблема тогда с этим самым, со стадом? Еще раз вам повторяю, что в России продовольственная безопасность полностью достигнута где-то к 16-17 году. Там было небольшое 10-15% отставания по некоторым видам молочки, еще по какой-то продукции, но несущественное. Но за последние годы и оно закрыто. И Россия стала нетоэкспортером продовольствия.
Значит... Нет, секундочку, по молоку мы 50 миллионов тонн давали в советское время РСФСР, а в прошлом году 30 миллионов тонн молока. Очень сильное отставание.
Подождите, вы это самое, во-первых, РСФСР давала 50 миллионов тонн или СССР давала 50 миллионов тонн? РСФСР. 50 миллионов тонн молока, это первое. Во-вторых, как оно распределялось, куда оно вывозилось, там, где оно перерабатывалось там, и так далее. Значит, я вам говорю о самой продовольственной безопасности, то есть, когда вы производите определенное количество молока и потребляете определенное, то есть, у вас... человеческая единица потребляет определенное количество молока, мяса, там, хлеба там, и всего остального. Это первое. И второе, я еще раз повторяю, вы сейчас сыпите цифрами, которые очень сложно проверить. Поскольку ссылались вы в основном на Хазина и Делягина, я могу сказать, для меня это источники неавторитетные.
Нет, 50 миллионов тонн это не они, это другое. А 30 миллионов тонн это с телевизора в прошлом году.
Но я еще раз говорю, что все это надо смотреть, опять-таки, в комплексе. Значит, я слежу за ситуацией с продовольственной безопасностью, я слежу на протяжении последних, кстати, 5 лет. Я не готов говорить об абсолютных цифрах, значит, но повторяю, что в процентах самое плохое значение было по молочке, действительно. Значит, оно было в 2016 году, там мы производили 80% от необходимой потребности внутреннего рынка. Но при этом шло по этому самому, производство шло по нарастающей, и поэтому я думаю, что к этому моменту это отставание либо полностью закрыто, либо закрыто практически. И потом, опять-таки, вы же понимаете, что если вы производите, там, скажем, зерна, в 1,5 раза больше, чем вам надо, а молока на 10% меньше, там, скажем, а мясо вы производите 110% от потребности, там, а мясо птицы вы производите 125% и так далее, то в целом вы свою продовольственную безопасность обеспечиваете. Вы пьете на стакан молока меньше. Вот. Там, или меньше сыра скушаете. Ладно, вы мне извините, мы с вами и так долго общаемся, у нас другие люди звонят, придется им ответить. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот вы только что говорили о зерне. Вот мне хотелось бы внести некоторую ясность. Дело в том, что то зерно, которое мы едим, оно предназначено скотам. А то зерно, про которое вы говорите, оно все уходит за границу. Я не говорю уже о мясе. Знаете, вот опять же яйца. У меня кот, яйца, которые я приношу из магазина, не ест. А если я их беру на рынке за 150 рублей десяток, он ест с удовольствием. То есть я раз в месяц сдаю. И еще, Сталин говорил, что статистика – это девка продажная капитализма. Вот вы нас цифрами кормите, а мы в жизни видим, что происходит на самом деле. Очень жаль, что я очень вас уважала, но сейчас я слушаю и удивляюсь. Неужели вы сами не ходите в нормальные простые магазины? Где-то по спецобслуживанию получаете. Сахар подорожал, мясо подорожало, все подорожало. И все это ВТО. А Делягин, между прочим, честный политик. Я не знаю, где он берет данные, но его данные, как правило, подтверждаются жизнью. Спасибо.
Спасибо вам. Вы первый человек на моей памяти, кто в России голодает. Значит, правда, я рад, что у вас есть возможность кормить кота яйцами с рынка. Значит, должен сказать, что яйца я покупаю в самых разных простых магазинах, и они меня вполне устраивают. Вот. Значит, то же самое относится к мясу, к колбасе и ко всему остальному. Значит, повторяю, я покупаю в разных магазинах. Значит, в зависимости от того, мимо какого прохожу и что мне надо. Значит, точно так же и овощи, там, и все остальное. И ни разу не видел, в наших магазинах какого-то серьезного дефицита какого-то вида продовольствия. Спасибо. Так, добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Вы назвали там некий позитив от коммерциализации средств массовой информации.
Ага, не некий, я считаю, что полный.
Да, да. Вы вот можете дать какие-то обоснования, примеры, которые бы убедительно доказывали, что Кремль учитывает вот это вот ток-шоу, вот эти мнения, разные точки зрения, которые высказываются и по телеканалам, и в средствах массовой информации, о которых вы говорили. Ну, например, увеличение пенсионного возраста. Абсолютное большинство людей против было этого, власть поступила иначе. Есть общественный запрос на ток-шоу, об этом говорят постоянно. Это прогрессивная шкала налогов. Это учитывает Кремль? Не учитывает. Запрос колоссальный на первоочередную, скажем, газификацию наших районов в России, а потом уже Европу надо кормить. Это мнение учитывается? Не учитывается. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
Значит, ну смотрите. Если начнем, давайте с газификации. Как вы знаете, даже в Советском Союзе газификация происходила там, где проходили газопроводы. Значит, соответственно, в основном газифицировалась европейская часть, и в основном, опять-таки, Украина, Белоруссия, то есть там, где, повторяю, там, где газопроводы происходили, там, где газовая, газотранспортная сеть покрывала всю территорию страны. Значит, сейчас Россия строит там силу Сибири, силу Сибири-2 и так далее. Происходит газификация по пути строительства этих газопроводов. Кстати, газификация собственной страны правительство названо одним из приоритетов. Да? Но я думаю, что если вы посмотрите на карту, то вы поймете, что газифицировать не только Швейцарию, но даже Украину, Францию или Германию значительно проще, чем всю Россию. Потому что значительная часть российских населенных пунктов находится, ну, мягко говоря, далеко друг от друга, на очень большом расстоянии и в местах весьма ограниченного доступа. Значит, поэтому сделать все и сразу физически невозможно. Значит, процесс идет, да, когда закончится, не знаю, значит, но думаю, что если, кстати, динамика его и направленность сохранятся, то в ближайшие там десятилетия вопрос этот, по крайней мере, будет снят. Что касается там увеличения пенсионного возраста, значит, я там не помню, что там вы еще, значит, говорили, это понимаете, Если спросить население, скажите, пожалуйста, а вот вы хотите, чтобы каждому зарплату прописывали миллион в неделю, и чтобы на работу не надо было ходить? Большинство скажет: хотим. Значит, но это невозможно, так государство не существует. Значит, по поводу пенсионного возраста государство вело разъяснение в тех же самых средствах массовой информации, кстати, и в соцсетях, значит, тоже работало. Работало достаточно успешно, не могу сказать, что убедило всех, но оно донесло свою точку зрения. И, в общем-то, люди, которые хотели разобраться, разобрались с тем, что такое солидарная пенсионная система и почему она не может работать в том виде, в каком работала у нас. Кроме того, я думаю, что вы, как человек политически активный, следящий за информацией, вы знаете, что Россия одна из последних, не только из развитых, но даже из недоразвитых стран, вроде Белоруссии, стала поднимать пенсионный возраст. Потому что вот нас любят говорить, да, что, значит, в Белоруссии батька чуть ли не социализм сохранил. Но белорусы-то пошли по пути поднятия пенсионного возраста раньше, чем Россия. Значит, тоже вынуждены были пойти. Значит, тоже не учитывают мнение народа. Ну, или, может быть, белорусский народ хочет поднимать пенсионный возраст, а российский не хочет. То есть это проблема, которая задевает большую часть существующих современных государств, особенно тех, в которых пенсии вообще были. Значит, потому что везде идет один и тот же процесс старения населения. Значит, если идет старение населения, то меньше людей зарабатывают самые налоги в пенсионный фонд, из которых выплачивается пенсия. Потому что пенсию нынешним пенсионерам платят из налогов, которые вычитаются из нынешних работающих. Значит, соответственно, меньше работающих, больше пенсионеров, меньше денег на пенсию. И это замкнутый круг. Если раньше численность населения, когда эта пенсионная система вводилась, да, то численность населения постоянно росла. Причем росла опережающими темпами. И в Европе, и в России, и везде. И эта проблема не возникала, потому что все время было большое количество молодых рабочих рук, которые обеспечивали предыдущее поколение пенсии. Сейчас, к сожалению, эта система не работает, новую никто не придумал. Никто в мире пока не придумал новую. Значит, поднятие пенсионного возраста – это паллиатив. Значит, понятно, что рано или поздно его просто доподнимаются до того, что пенсию придется отменить как таковую, если не придумывают никакой другой эффективной системы пенсионного обеспечения. Но пока что оказывается, что пенсионные фонды не работают, это не работает, пятое не работает, десятое не работает. Значит, накапливать себе самостоятельно на пенсию вы тоже не можете, потому что за это время девальвируется валюта, в которой вы собираете свои самые пенсионные накопления. Вот. Повторяю, вкладывать какие-то пенсионные фонды вы не можете, потому что одному-то, может быть, и повезет, там из сотни, а остальные деньги потеряют, потому что прогорят пенсионные фонды. Значит, то есть нет эффективной системы сегодня пенсионного обеспечения. И также по всем остальным вопросам. Понимаете, слышать и понимать, чего хочет общество, это не обязательно идти у него на поводу. Значит, это держать руку на пульсе, в некоторых случаях пытаться, кстати, объяснить свою позицию, а в некоторых случаях понимать, что так или иначе, но с тобой не согласятся, да, с тобой правительством не согласятся, и тебе придется искать удобный момент, удобный способ реализации, кстати, своих планов. Да, ну что, спасибо всем за эфир. У нас, в общем-то, время наше практически истекло. Сейчас у нас начнутся новости. А мы с вами, как всегда, надеюсь, со всеми в добром здравии, в хорошем настроении встретимся через неделю. Спасибо, до свидания.